Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, ну или если вам только что исполнилось 18 лет, ну или если вам вообще сильно больше 18 лет, короче, если вы человек, то, возможно, вам стоит закрыть уши и этот подкаст. Такие изменения хотят добавить в российском законодательстве. Если вы против этого, напишите письмо депутату. В описании к этому выпуску есть ссылка, как это сделать. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях и о семье. Этот сезон я делаю вместе с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент по мнению Минюста. Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску, а по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. В этом эпизоде поговорим о ВИЧ-инфекции и о том, как она влияет на отношения между людьми. Спойлер, вообще никак не влияет, если люди разберутся с тараканами в своей голове. Я вам, конечно, сейчас так знатно спойлернул, но вы выпуск все равно послушайте, пожалуйста. Мне кажется, что так как я гей, тема ВИЧ как будто бы была всю жизнь со мной. То есть всегда в голове была связка «гей равно ВИЧ равно смерть». Сначала у меня формировалась связка «гей равно ВИЧ», а потом, благодаря всей социальной рекламе, где смерть, СПИД, умрешь, красный цвет, вот эта вот вся жесть, эта связка деформировалась, что раз гей равно ВИЧ, а потом будет смерть. И от этого было очень сложно уйти. Так как у меня не было никакого ликбеза в школе про секс вообще, про ВИЧ, соответственно, не было тоже. Я помню только какой-то общий такой флёр, что-то это что-то маргинальное, грязное. Там же, где вот наркоманы — это обязательно под мостом какие-то грязные люди, то там же вот где-то ВИЧ, там же где-то еще тоже геи лежат.
О том, почему может быть так тревожно и почему ВИЧ — это настолько триггерный диагноз, я спросил у психотерапевта Alter Анны Заморниковой.
Я думаю, что это как какая-то спираль, знаешь, которая сама накручивается сама на себя. Наши тревоги произрастают из того, что у нас не хватает информации. У нас не хватает информации, нам становится еще более тревожно. В этом случае мы вообще можем, например, начать читать или слышать где-то, вспоминать какие-то мифы, такие страшилки пугающие про заболевания, или там искать какую-то информацию из неподтвержденных источников. Тревога наша усиливается еще сильнее, круг замкнутый сам на себе. Известный факт, что вообще, когда мы тревожимся, мы становимся очень-очень глупыми. И тогда уже мы не можем даже там, не знаю, найти, может быть, какие-то источники или там воспринять эту информацию. Ты же рассказываешь, на самом деле, про такую фокусировку сознания, как вот то, что называется туннельным мышлением. Когда ты задумался даже, да, вот просто себе задал вопрос, что вообще-то неплохо бы узнать было. А мы говорим про ситуацию, когда человек узнает о диагнозе, скажем, или узнает о диагнозе партнера. Вот там это туннельное сознание, оно может быть очень сильно выражено, где в конце этого туннеля ты видишь как бы вот эту огромную вывеску, значит, я умру. Очень сложно выйти из этого туннельного мышления. Для этого нужно снизить тревогу. А кажется, что снизишь ее там сейчас в этом туннеле нашем воображаемом. Ну и вообще там чего тогда, неизвестно, что произойдет. Может быть, там к этой финальной точке сразу же и как-то и подойдешь. Я бы тебя тогда спрашивала, чего ты опасаешься именно? Ты бы мне мог сказать, не знаю, там, я боюсь умереть. Я бы там с тобой прочекала вообще, да, насколько это реальная ситуация, насколько вообще это близко к сегодняшнему дню. И дальше я бы тебя спрашивала, окей, ты боишься умереть. А там что? Вот там как бы сам факт, что тебя не станет, что ты останешься какой-то один, например, что тебе может показаться, что жизнь твоя вообще бессмысленна после этого, что ты раб и заложник вообще своего диагноза, что ты какой-то несвободен теперь из-за этого. Или вообще окажется, например, что ты скажешь мне, я узнаю об этом, и тогда умру в одиночестве, потому что все люди перестанут как-то со мной контактировать, и за этим будет стоять стыд того, что я какой-то не такой, со мной что-то не так. И мы тогда вообще будем не про диагноз с тобой разговаривать или не про страх услышать этот диагноз, а будем говорить про то, про этот стыд.
Я пришел, мне дали конверт А4, в котором лежали мои результаты. Я открываю, смотрю, такой положительный. Я такой, это ж хорошо, да?
Это Андрей, арт-директор фонда «Спеццентр». Чуть позже вы еще услышите Симу, очень разговорчивую кошку. Не удивляйтесь. Так вот, вернемся к Андрею. Он родился в Казахстане, в деревне под городом Костанай, откуда его семья перебралась в Москву. 7 лет назад Андрей узнал, что его статус изменился.
26 числа, в день рождения, эпидемиолог сказала мне, что да, у вас ВИЧ, вот вам к этому врачу. А второй дяденька-эпидемиолог, который там сидел, он решил провести эпид-расследование в рамках карательной медицины и спросил, ну и сколько мужиков тебя по кругу пускали? Я на тот момент был в отношениях. Я иду обратно на работу, я работал в еврейском музее тогда. Я иду, а там, если ты знаешь или, может, помнишь, для того, чтобы перейти шоссе, нужно пройти по пешеходному мосту над дорогой. Я такой, ну, как бы все, мне туда, а ножки идут, и в голове вторая, знаешь, такая параллельная мысль. Блин, а еще кассу надо сдать, еще смену надо закрыть. Ну, нельзя же ребят подставлять? Не, ну, что-то как-то. Короче, ссыкло я для того, чтобы самоубиться. Это я тогда уже понял потом. Прихожу на работу и пишу, мол, типа, нам надо поговорить. Мы тогда не жили вместе, у нас было то, что вот принято называть гостевой брак. Я приезжаю и сажусь, смотрю в окно. Он подходит, спрашивает, что случилось. Я так, глядя в окно, драматично подталкиваю к нему этот конверт. Вот, смотри. Он сидит на коленях, обнимает мои ноги и говорит, что мы совсем справимся. Мы все преодолеем. Спойлер, нет. Мы тогда построили очень много планов. Мы все сделаем. В течение года мы заключим брак. После чего подаем документы в посольство. Уже тогда была мысль уехать в Израиль. Будет нам счастье. Казалось бы, но нет. Первое обещание, которое было мне дано, это то, что он перестанет смотреть сериалы, потому что на них растрачивается время, а это теперь очень ценный ресурс. Потому что я честно думал, что я сдохну года через 2-3. И он был искренне уверен, что у него тоже есть статус. Нет. Как это получилось? Получилось все это очень просто. Где-то в сентябре или октябре мы с ним очень сильно поругались. Естественно, я решил, что я просто выше всего этого, и я поеду в клуб. Я поехал в клуб, там хорошенечко накидался, ну потому что что же может успокоить юного гея в расстроенных чувствах? Конечно, только алкоголь и какой-нибудь член. И, соответственно, этот вопрос с тем, что я гульнул, мы уладили. Он пошел сдавать анализы. Сдает первый анализ, он отрицательный. Я такой, да как так может быть? Да хрен его знает. Но в итоге сдавал он анализы еще 3 месяца. В декабре, 31 числа, мы должны были ехать к друзьям. В итоге он устроил взрыв эмоций и сказал, что он никуда не поедет. В итоге я собрался и поехал к родителям. Приехал 1 числа, и 3 числа он попросил меня съехать. На самом деле мы расстались из-за статуса, потому что он боялся заразиться. С сексом у нас было все очень плохо. Я этого не видел, но он потом признался, что он надевал 2 презерватива. А до этого мы, естественно, как молодые и горячие, презервативами не пользовались. Я очень сильно закрылся от всех абсолютно. И тогда я начал использовать статус как отталкивающий фактор для того, чтобы со мной люди не знакомились. Я не удалял ни Хорнет, ни Гриндер. Но я сразу говорил, типа, я не знакомлюсь, потому что у меня ВИЧ. Очень много людей на этой фразе отваливались. Был один парень, который сказал, что, ну, ладно, при том, что он был отрицательным. Но у нас ничего не получилось, потому что у меня был страх его заразить. Мы до сих пор так более-менее общаемся. Действительно, это человек, которого, знаешь, так вспоминаешь с теплотой. Потому что в тот момент он дал какое-то не участие, а он дал понять, что даже несмотря на статус, я все равно интересен. То есть это такой шажок был к ментальному выздоровлению, когда тебе люди дают понять, что ты сам себя стигматизируешь. Большинство того, что люди говорят, они говорят из-за страха, либо из-за незнания. А вот из последнего прекрасный юноша 23 лет в дейтинге почему-то сам решил мне написать, знаешь, так просветить меня, что я скоро сдохну. Я такой, класс. А можно нет. Я живу с открытым статусом. Я спокойно о нем говорю. Во всех приложениях для знакомств, где я есть, он у меня указан. И да, ну, так как люди читают жопы или не читают в принципе, то если предложение перевести отношения в более горизонтальную плоскость, статус видел, так типа, а какой? Статус по мячу. Ой, понятно. Я говорю, родной, я здесь не занимаюсь ликбезом. Я говорю, хочешь почитать что-то новое, вот тебе сайт спеццентра, иди читай. Нужна консультация, ты записываешься ко мне на консультацию, но после этого наши взаимоотношения остаются сугубо в рамках клиентского договора негласного. Когда у меня спрашивают, что дал вам ВИЧ, надеюсь услышать какую-нибудь трагичную, слезливую историю, я говорю, он не дал свободу, потому что мне жизнь в определенный момент дала пинка. Мне показали, что я не бессмертный. Я теперь занимаюсь тем, что я хочу, тем, что мне нравится. Социальные вопросы из серии «А что скажут люди?» Люди до хера чего скажут. Вопрос в том, буду ли я их слушать. Мне действительно ВИЧ дал вот эту свободу. Грубо говоря, я обернул свой плюс себе в плюс. Первое, к чему нужно готовиться человеку, очень-очень-очень много разговаривать, на мой взгляд. Чем грешат почти все люди, которые рассказывают о чем-то своем? Они рассказывают на своем языке, который они понимают. Но нужно говорить на языке, который понимает человек. Что, на мой взгляд, самое главное, это вот не надо лишнего драматизма. Его потом будет до хрена. Хочется драмы, начните делать ремонт. Совет от старой умудренной обезьяны. Во-первых, говорить всегда открыто и не врать. И, наверное, прозвучит ужасно, но не бояться отказов. Они будут всегда. Но в большинстве своем 30% отказов только из-за ВИЧ-статуса. Остальные вообще по другим причинам, по другим поводам. ВИЧ не делает тебя плохим человеком. Он, конечно, и хорошим тебя тоже не делает. То есть он тебя не меняет. Это просто еще одна галочка в какой-нибудь анкете. Вот если относиться к этому так, то жить становится гораздо проще, и знакомиться становится гораздо проще.
Этот статус в конечном счете как будто бы становится частью твоей идентичности, которую очень сложно, ну, как-то осознать, особенно в начале. Вот этот шок и отрицание и так далее, все, что на первых этапах у нас встречается, это и в этом случае, и в этой ситуации тоже уместно про это говорить. Человек, узнавая об этом диагнозе, переживает как будто бы такую свою социальную смерть, что ты не существуешь больше как сексуальный партнер, что ты не существуешь как вообще партнер, потому что тогда многие люди начинают, узнавая это, начинают думать, что я теперь не могу, но я не имею права заниматься сексом, потому что я боюсь заразить. Здесь есть такое чувство стыда внутри, что как бы именно через секс я получил этот диагноз. И чувство стыда — это очень сложное, одно из самых тяжелых чувств, с которыми мы вообще в жизни имеем дело. Потому что оно и с эволюцией связано с нашим опытом человеческим, когда мы, как люди, там жили еще в племенах, и когда стыд нужен был для того, чтобы не сделать чего-то такого, что твое племя не одобрит настолько, что оно тебя выставит, и ты умрешь. Это в наших реалиях уже давно не так, но внутри оно так именно переживается. Один из самых прекрасных способов со стыдом справляться — это самосочувствие. Многие с самосострадания слышат как такую жалость по отношению к себе. А жалость, она нам не помогает. То есть это абсолютно разные вещи. Жалость, она нас погружает в состояние жертвы такой, которая вот, ну, ничего сделать не может, и все, что она может, это просто страдать, и все. Самосострадание, оно отличается тем, что мы называем вещи своими именами, то есть мы понимаем источник своего страдания, чувствуем в этот момент, даем себе или там другому человеку, когда мы сострадаем, чувство сопричастности, что ты не один, люди это переживают, такое с людьми происходит. И третий очень важный момент — это сочувственные действия по отношению к себе. Ну, есть, например, такая вообще очень известная техника, она называется самосострадательное письмо. Там должно быть признание события и чувств. Что со мной это произошло, я узнала о своем диагнозе, и мне очень больно, мне очень страшно, мне очень горько. Мне очень стыдно, я там чувствую вину. Потом, как я сказала, да, вот эта вот актуализация такой сопричастности, когда мы говорим о том, что люди с таким имеют дело, что я как бы не один, что любому было бы тяжело на моем месте. Это шок, это очень страшно такое слышать, это то, что никто не хотел бы слышать. И третье, как я сказала, это что можно сделать, чтобы себе помочь в этой ситуации. Еще классный лайфхак, можно такое письмо записать на видео и включать себе в нужный момент.
Я ужасно боялся. Это не передать. Это настолько мешало вообще моей жизни и моему сексу. Каждый раз после каждого сексуального контакта я думал, что ну все, ну пиздец, приехали, заболел. Даже если предохранялся, потому что тебе же пишут, что оральный секс тоже может быть причиной передачи. Да, окей, незначительная, но причина-то может быть. И я помню, что иногда у меня не бывали секс-дейты, потому что я боялся, ну, потому что мне включалась ипохондрия, я боялся чем-нибудь заразиться. Или, не знаю, мог переписываться в дейтинговом приложении, а у него ВИЧ-статус скрыт. И я такой, а что это вот ты его скрыл? Ты его скрыл, потому что тебе было лень заполнять, или потому что там что-то вот есть? И это мешало, очень сильно мешало сексуальной жизни, потому что секс все равно происходил, а после него были месяцы паранойи. Почему-то этот страх блокировал возможность узнать информацию. То есть кажется, что как будто бы, если тебе страшно, ты можешь прочитать информацию, понять, как ВИЧ передается, понять, как себя защитить и перестать переживать. А у меня настолько был высокий страх, что мне даже было страшно открыть и читать эти статьи, потому что мне казалось, я сейчас ее открою, я начну читать, и я пойму, что 2 недели назад я это совершил, и все, и меня как бы понесет, я буду 3 месяца жить в, или там год, буду жить в ужасном страхе, что, возможно, у меня это будет. И мне нужно было прям себя заставить пойти в клинику. Это, конечно, иррациональный страх абсолютно, но он был. А что самое еще и неприятное, что так как я гомосексуальный человек, живущий в России, то в клиниках сложно объяснить, почему тебе нужно взять мазок из заднего прохода и из горла.
Есть такое убеждение, сохранившееся, что как бы врач, он должен быть такой безэмоциональный, твердый, собранный, он не должен испытывать чувств, он должен как-то вот, не знаю, держаться, что называется. И очень интересно, что вообще последние исследования говорят нам, что это очень неполезно. Можно догадаться, почему это неполезно для пациента, потому что человек чувствует себя, ну, отверженным. Это может быть более очевидно, но на самом деле очень интересный факт, что эмпатия, она помогает и врачу тоже. Доказано, что если врач имеет возможность и в своей практике, вот в таких, например, ситуациях, выражает каким-то образом эмпатию, это предохраняет его от эмоционального выгорания. Первое, что можно сделать в такой ситуации, это назвать чувства. Мы видим, что человек плачет, или мы видим, что он испуган, мы видим, что у него там расширились зрачки, глаза, он там выглядит потерянно. И мы можем прямо назвать и сказать, что да, конечно, это очень неожиданно для вас, это очень может сильно пугать. Дальше важно выразить свою какую-то сопричастность, ну, свое понимание. Можно сказать, что я вижу, как вам страшно, и я вас понимаю. Ну, это то, что у нас в психологии называется таким умным словом «нормализация». Есть в обществе тоже такое неверное представление о том, что поддержка — это сказать вот что-то позитивное, как-то, значит, успокоить человека, вот это значит поддержать. На самом деле это никогда не работает. И то, что действительно было бы поддержкой, например, вот в нашем кейсе, это можно было бы сказать, что я хочу вам помочь. Какие-то слова благодарности. Можно сказать, что как вовремя вы пришли, как здорово, что вы сделали этот анализ, и теперь можете об этом знать. Можно сказать прямо про свои какие-то чувства тоже в этот момент. Понятно, что там не разрушаясь, да, если мы там оба будем в шоке, в общем, где-то там в панике, то никому это не поможет. Но совершенно точно можно сказать, что, знаете, мне трудно вам об этом говорить. Мне очень жаль. И это слова, которые действительно очень поддерживают.
Я помню, что один раз у меня было такое, что я сдал анализы, а в клинике что-то там задержалось. И, в общем, они очень долго мне их не присылали. Обычно, когда анализы не присылают долго, значит, есть какая-то проблема. И я прямо дико так стрессанул очень. Я помню, что я даже смотрел кино и думал о том, что, ну вот, а если мне сейчас придет, то, наверное, и первая реакция была, я покончу жизнь самоубийством. Сейчас, во-первых, я понимаю, как себя обезопасить. Я принимаю ДКП. Иногда я его принимал ситуативно. То есть, когда я понимал, что может быть контакт. Сейчас я пробую принимать его регулярно, слежу за печенью и, ну, посмотрим. Если будут какие-то проблемы и побочки с печенью, то перестану и перейду на ситуативный. Сейчас я принимаю регулярно. То есть, я понимаю, как себя обезопасить. Но даже если бы этого не было в моей жизни, я понимаю, что, ну, если бы оно произошло, то это не страшно. Просто в моей жизни изменится то, что мне нужно будет каждый день в определенное время принимать таблетку. Все.
Мне пришлось пройти этот путь от страха к спокойному отношению к ВИЧ. А вот Руслан, которого вы вот-вот услышите, изначально не придавал этой теме никакой драмы. Руслан из Запорожья, из Украины. Там он познакомился в Хорнете с парнем. Они немного пообщались в сети и запланировали первую встречу.
У него был мотоцикл. Он прям обожал его там перебирать, насколько я знаю, постоянно вот. Даже это не то, чтобы спланировано было, это как-то спонтанно спланировано. То есть мы собирались в этот день куда-то что-то пойти, и он такой вечером тебе пишет, что выходи, типа, я уже подъехал. Я такой, о, классно. Когда мы перешли с Хорнетом, мы неделю переписывались в Телеграме, но после того, как у нас произошло первое свидание, у нас появилась такая традиция, что когда кто-то возле дома друг друга, мы просто виделись вот так вот. Даже могли мимолетно выйти попить кофе или типа такого. И после первой встречи у нас какой-то коннект появился, и мы нашли не только общие темы для разговора, но и у нас появилось намного больше желания видеться чаще и, в принципе, видеться. У него в описании профиля Хорнет помимо каких-то хэштегов и текста типа «без фото не общаюсь», у него там в конце самого описания стоял просто плюсик. И я не дал большого значения вот именно конкретно этому приколу, типа, не знаю, может, какой-то смайлик. После первого свидания он такой, ты заметил этот плюсик? Я говорю, ну да. А ты знаешь, что он значит? Я говорю, нет, расскажи. Он такой, ну, вообще-то у меня ВИЧ, и, ну, я ВИЧ-положительный человек, поэтому у меня плюс в профиле. Дело в том, что я всегда был в таком вот пространстве ВИЧ-образованных людей, у меня достаточно большая семья, и у меня все-таки есть родственники, которые являются ВИЧ-положительными людьми, и, ну, я осведомлен в том, что это не что-то смертельное, и тем более при правильном подходе к лечению этого человека и, в принципе, внимательности к самому себе и внимательности к твоему партнеру никаких рисков, в принципе, нету. Но, да, был такой повод задуматься, но, в принципе, оно никак особо не повлияло на какое-то мое решение. Сначала он очень сильно удивился. Он сказал, что если он указывает ВИЧ-положительный статус в, получается, описании профиля, ну не просто плюсиком, а в принципе там в Хорнете есть возможность выставить последнюю дату тестирования и ее результат, то он сказал, что большинство людей или просто задают глупые вопросы, или же смеются. Такая вот моя реакция для него была все-таки удивлением. Хорошим, но удивлением того, что я это знаю, я не буду задавать какие-то глупые вопросы, типа «я умру от тебя или нет». Мне кажется, ну вот для таких тем, ну, во-первых, как в каминг-ауте нужно пробить немного почву и понять, как человек относится к этому. Секса не случилось, это случилось на второй раз, когда мы уже целеустремленно спланировали это. И первый раз он, ну, не особо до конца полноценный был, но уверен, что удовольствие от этого все получили. В следующие разы, конечно, если речь идет про анальный секс, то, конечно, было предохранение, потому что, ну, нужно тоже знать, что это не только риск передачи ВИЧ. Банально, если это анальный секс, то кишечная палочка попадает в уретру, от этого тебе больно становится. Ну, типа, все особенности микрофлоры, они остаются, и какой бы секс волшебный не был бы, но у него тоже есть какие-то последствия, особенности, и контрацепция решает отчасти эти вопросы. Честно говоря, возможно, небольшое переживание было. Понятное дело, во-первых, это первый раз, во-вторых, ну, еще и с таким немного особенным человеком и партнером, хотя я не считаю сейчас в данный момент это какой-то прям особенностью-особенностью, страх какой-то, боязнь тоже присутствовала, но это внутренне было. А внешне я старался об этом не подавать виду, потому что мне кажется, что когда ты с партнером поступаешь в половую жизнь, то ты смотришь на своего партнера, ты как себя в зеркало смотришь, вот это вот твое волнение, оно проецируется на него, его же волнение снова отражается от тебя. Мы провстречались недолго, мы провстречались около 3 или 4 месяцев, произошла не очень хорошая ситуация, у меня была операция, я лежал в реанимации около 30 дней, и вместо того, чтобы получить какую-то поддержку, я получил сообщение: «Кот, я за реальное общение», типа. А у меня тогда был период реабилитации, то есть я в реанимации пролежал там 20, ну почти 30 дней, почти месяц, потом в больнице еще почти месяц, и потом мне нельзя было выходить на улицу еще 4 месяца. И вместо того, чтобы, ну, хотя бы какое-то общение и комфорт поддерживать, мы просто... Я за реальное общение, типа. Тогда, конечно, немножко я разбился из-за этого. И когда у меня появился новый парень, и я дозированно выдавал ему информацию о том, кто был мой прошлый партнер, и когда он узнал, он такой, типа, я боюсь у тебя заразиться. Вдруг ты переносчик, типа, иди тестируйся. И это вот тогда была вынужденная мера тестироваться. Я сам для себя тогда еще не начал тестироваться. Но этот тест вот просто дал традицию тестироваться каждые полгода. Но просто это тогда так убило. Помимо того, что ты еще для тебя это болезненное расставание, вот в новых отношениях ты вот пытаешься колупаться в этом всем старом, чтобы, ну, дать понять, что, ну, все типа норм. И он такой, а вдруг вот ты меня заразишь? Вот, но потом, после этого, конечно, у нас еще несколько раз были споры какие-то по поводу этого. Но все-таки вот именно вынужденное тестирование и страх тестироваться, вот у меня начался с новых отношений, нежели со старых. В принципе, касательно ВИЧ-отношений, то они были яркими, они были крутыми, мы очень часто виделись, гуляли, но все-таки травма после них небольшая осталась. И то это не из-за ВИЧа, а просто из-за поведения человека.
Я думаю, что вот этот уровень тревоги, он очень зависит от уровня принятия нашего внутреннего. А как мы знаем, принятие в любых ситуациях, и в этой тоже без сомнений, это дорога. Это не точка, которую можно сказать: все, сегодня я, значит, принял это, а вчера еще нет. Принятие — это интеграция этого знания о себе, этого статуса, этой такой, ну, идентичности в свою жизнь, в результате которого ты не будешь переживать эмоции, связанные с статусом, настолько интенсивно. Это может уже произойти, какой-то путь уже пройден, но каждый раз, когда мы сообщаем о статусе, мы испытываем очень большую тревогу. И я думаю, что это применимо абсолютно в обе стороны. И того, кто сообщает, и того, кто это слышит. Вообще такой задачи нет, не беспокоиться, честно говоря. То есть, когда мы говорим о принятии, речь не идет о том, что мы станем какими-то бесчувственными людьми, которые на все будут как-то молча, как Будда, знаешь, сидеть где-нибудь в позе лотоса и так ом делать, и ничто их теперь не поколеблет. Тут, конечно, очень важно не забывать, что у вашего партнера или какого-то близкого человека, которому вы это сообщаете, этот путь принятия тоже не точка, это тоже дорога. И все реакции, которые вы встретили, они будут на самом деле очень похожи. Здесь есть такой лайфхак, когда мы сообщаем о своем положительном статусе близкому человеку, то вообще очень важно бывает сказать ему, дать такой зеленый свет, возможность с кем-то это обсудить. С кем-то, с кем нам было бы комфортно, чтобы он это обсудил. Иначе оказывается, что мы его как бы закрываем, изолируем в такой капсуле, в которой он может обсуждать это только с нами. А на самом деле не все можно обсуждать с носителем ВИЧ, потому что много всего, боишься его ранить, прозвучать глупо, что с отношениями что-то произойдет. И это все очень важно было бы в каком-то свободном все-таки поле обсуждать.
Это все тот же период. То есть я начал ходить к психотерапевту, я начал спокойнее относиться ко многим вещам, в том числе и к этой истории. И как-то, не знаю, почему-то меня подотпустило, и я стал просто узнавать информацию. Я сходил на консультацию в спеццентр, я поговорил с ребятами, они рассказали мне, как передается ВИЧ, где зона риска. Взяли бесплатно у меня анализы, объяснили, как анализы сдавать, какие анализы сдавать. Ну, то есть как раз эти вот мазки там из трех точек. И только там мне рассказали о том, что передача ВИЧ при оральном сексе — это если у тебя ангина и гнойные там раны, а у него ВИЧ в запущенной стадии с высоким. И он еще не только у вас был оральный секс, но он еще и кончил тебе туда. Вот в этот момент риск есть. Часто ли люди с гнойной ангиной делают глубокий минет с тем, чтобы мы еще докончили? Кажется, что нет. Риск высокий? Нет. Меня это успокоило, но меня это не только успокоило, но еще и заставило внимательнее следить за своей полостью рта, ходить к стоматологу и чистить зубы, чтобы десны не кровоточили и не было всяких разных дурацких переживаний. И вот после этого я стал ходить в клинику где-то раз в 3 месяца, раз в полгода, ну, в зависимости от того, как у меня там, какие частые у меня были контакты. Я понял всю информацию. В общем, я понял, что эта связка, которая у меня была в голове, она невалидна в современном мире. Что, во-первых, с ВИЧ люди живут, и главное — это просто вовремя узнать свой статус и начать терапию. А если ты отрицательный, ты можешь принимать преп. Главное следить не только там за сексуальным здоровьем, но и за печенью, почками. И в этот момент я узнал, что ВИЧ-положительный человек на терапии – самый безопасный сексуальный партнер, потому что ему нужно проверяться регулярно и постоянно чекать не только вирусную нагрузку, но и наличие других болезней. Соответственно, этот, ты точно можешь быть уверен, что этот человек стабильно ходит в клинику и сдает анализы. Про человека, у которого в статусе написано ВИЧ отрицательный, ты такой гарантии дать не можешь. сходил он в клинику год назад или неделю назад. А про этого человека можешь.
Вот если говорить про то, как, например, говорить близким, бывает такой хороший способ, тоже какой-то лайфхак такой, когда можно прощупать почву вообще-то. Ну, то есть, например, заранее в каком-то диалоге, абсолютно там, да, вас не касающемся, рассказать какую-то историю или там, да, обсудить какой-то фильм. Что еще тут я бы сказала? Мне кажется, что очень важно, независимо от того, находишься ли ты в роли того, кто говорит, или тому, кому говорят, было бы здорово находиться вообще в какой-то комфортной обстановке. Потому что вообще очень часто, особенно если мы вот долго собираемся сказать, как-то не решаемся, там, значит, подбираем момент, внутри у нас напряжение от этого может сильно нарастать, и такие разговоры могут произойти, например, в момент конфликта, ссоры какой-нибудь. Ну, это плохая история, в которой никакого хорошего ответа точно не будет. Поэтому я бы сказала, что тут, ну, момент очень важен. Может быть, это звучит, ну, как-то, да, банально и само собой разумеющееся, но на самом деле, ну, довольно легко об этом забыть. Ну, и тоже, наверное, важный такой аспект про случай, если мы негативную реакцию встречаем, то тут очень важно уравновесить это как бы в других каких-то отношениях. Ну, важно пойти к кому-то, про кого вы точно знаете, что он поддержит, поймет, что он с принятием отнесется. Вообще, довольно сложно себе представить ситуацию, когда ты оказываешься вообще один, когда никто тебя не способен поддержать и понять. Нам часто может казаться, что, ну, никто нас не понимает, и кому бы мы ни сказали, мы везде встречаем там какой-то буллинг, шейминг, там, обесценивание и так далее.
Я после этого стал намного проще к этому относиться, потому что к своему стыду я всегда пытался обходить, если я видел, что у человека указано в статусе ВИЧ-положительный и там, например, на терапии комментарий, то я не встречался, потому что, ну, мне было страшно. А после этого я понял, что, во-первых, это не страшно и можно встречаться с парнями. И у меня был секс много раз. Мне кажется, там 3-4 человека точно у меня были контакты с ВИЧ-положительной на терапии. Это вторая штука, которая стыдная. То есть первая была стыдная про то, что я боялся встречаться с людьми в принципе. А когда я понял, что риска здесь нет, то я такой, ну, нет и нет. В общем, начал встречаться, и мне казалось, что мне спокойно с этим. Но был момент, я вот помню его, мы в Питере познакомились с парнем. Я этот вопрос ему задал в переписке, и он ответил, что он отрицательный. И когда мы были у него в квартире на кухне, он сказал, что типа, да, кстати, вот ты меня спросил, но я, наверное, должен тебе признаться, ну, и сказал о том, что он положительный. Ну, я как бы, естественно, сказал, что типа, окей, ну, понимая о том, что, видимо, там тебе страшно, тревожно, поэтому ты... Не сразу это написал, но все в порядке, без проблем, не переживай. Ну и мы еще посидели, что там, выпили вина, пошли в комнату что-то смотреть на телеке, потом начали целоваться, начался петинг, и потом в какой-то момент перешли к оральному сексу, и у меня начался ступор. И он это заметил, он спросил, все ли в порядке. Я решил не врать и сказать, что, слушай, ну, извини, ты у меня первый просто парень со статусом, мне... непривычно. Дальше последовала реакция, от которой мне ужасно неудобно. Он отпрыгнул, он начал говорить, что, ой, то есть ты думаешь, что я тебя заражу, извини, и начал передо мной извиняться. Начал мне объяснять, как бы, что он меня не заразит. Я начал ему говорить, перебивая его, что да, я понимаю, понимаю. И, короче, была очень нелепая какая-то ситуация. Я пытался себя еще после этого перебороть, чтобы показать ему, что да, смотри, на самом деле все в порядке, потому что мне было ужасно неудобно перед человеком. Короче, сидя на кухне, мне правда казалось, что у меня нет этой проблемы. А когда мы уже были в кровати, такая вот хрень произошла. И я понимаю, что даже если вот у меня была в голове связка о том, что ВИЧ-положительный человек на терапии — это безопасный партнер, все равно в голове была старая связка, выращенная у тебя из детства, гей равно ВИЧ равно смерть. И вот перебить ее, ну, потребовалось какое-то время.
Мне было 20. А моему молодому человеку было 29. Это были, да, первые отношения.
Наш следующий герой попросил остаться анонимным, так как город, где он живет, очень маленький. Со своим первым парнем он познакомился в общей компании.
Слово «романтика» здесь не подходит. То, что мы вот представляем вот романтику в фильмах, там вот эти вот всякие свидания, конфетно-букетный период и так далее, здесь такого не было. Так получилось, что в мае меня положили в больницу почти на месяц. И когда меня выписали, уже было такое хреновое состояние физически чисто, да, то есть ходить было тяжело, еще какие-то вещи. И так получилось, что парень первый пришел как бы вообще ко мне домой меня навестить. Мне было очень приятно. Как это? Меня вообще никто в жизни никогда не навещал. Я помню мысли в своей голове. Фраза была такая, сам себе ее сказал, причем я сам от себя был в шоке. Типа, человек мне не нравится, но раз такая история, дай попробую, знаешь, из серии насильно влюбиться. Я никогда не знал, что такая история как бы прокатывает. Блин, прокатило. То есть я не знаю, каким чудом. Я, видимо, искал какие-то положительные черты, видимо, в человеке, да, и делал на этом акцент больше, чем на каких-то минусах. Наступила осень, мой молодой человек впал в депрессию. К тому моменту уже съехались, мы жили вместе. Наша квартира находилась в соседнем городе, а работаю я начинал рано, а заканчивал поздно. То есть я всегда как бы, я в 6 утра уже из дома выходил, а приезжал домой там где-то, ну, ближе к 12. Все остальное время, чем человек занимается, я не видел. Тогда же начались какие-то периодические вылазки. Раз в неделю у человека депрессия заканчивалась, и он шел в клуб. Ну, хорошо. Уже, знаешь, какое-то ощущение жизни. Ну, значит, не все так плохо. Причем изначально я вообще не понимал, чем вызвана депрессия. Я говорю, в чем причина? Да, что случилось? Мне говорят, отстань, и уходят. Ну, я думаю, ну ладно, отстань, так отстань. К тому моменту я же понимал, что речь шла об изменах и об большом количестве измен. Когда мне друзья звонили, мне знакомые звонили, скидывали скрины, говорили, что где-то там кого-то с кем-то видел. Просто проблема в том, что человек был приезжий, и он был не с этого города. Я же первым делом сказал, я говорю, ты пойми, что как бы ты здесь человек новый, ты никого не знаешь. Я говорю, а я знаю всех. И в какой-то момент, когда, вот знаешь, вот это все уже превратилось в... То есть человек мог в 3 часа ночи встать и уйти. Мог вообще там 3 дня дома ночевать. И я каждый раз ехал домой, не понимал, что меня ждет. Ключевым моментом стало то, что у меня даже коллеги на работе, которые меня давно знают, они просто начали мне часто говорить, что я плохо выгляжу, что я похудел, что у меня там здесь все. А это сам по себе как бы не толстый. И я понял, что это пора заканчивать. И в какой-то момент я подошел и говорю, типа, я сейчас на 3 дня уеду. Я говорю, а ты подумай и скажи, как бы, что дальше? Я говорю, ну, надо просто что-то решать. Через 3 дня я возвращаюсь, и ничего не меняется. Он говорит, а я ни про что не думал. Я говорю, ну, раз так, тогда все, пока. Я собрал вещи и ушел. И каким-то образом меня никто не, как бы, ну, не надоумил. Мне никто про это не говорил. Я просто каким-то образом пошел к врачу и сдал тест. Они сказали, сядьте, у вас положительный статус. И врач мне сказала, а ты жить хочешь? Я говорю, да. Она такая, ну все, значит, теперь мы с тобой лучшие друзья. Будешь делать то, что я тебе скажу. Во-первых, я ничего про это не знал. Ни про таблетки, ни про пути передачи. И я помню, после того, как мне поставили диагноз, я первым делом сообщил своим друзьям. У меня была жуткая истерика. К вечеру я уже, видимо, осознал, что это такое. И, ну, во-первых, ни один... человек из моих друзей как бы от меня не отвернулся. Большое за это спасибо. А во-вторых, они восприняли, мне кажется, эту трагедию для меня как свою собственную. Потому что такая поддержка, как от них, ну и не было просто ни от кого. А парню своему я сказал, ну, чуть попозже, когда уже примерно сам владел информацией, что и как и чего. И я прекрасно, в принципе, понимал, что источник заражения – это он. И я сразу сказал, я говорю, ну, как бы, сходи, проверься. Он не пошел. Я думал, что если у него тоже положительный статус, то у нас 2 положительных человека, и мы хотя бы, ну, как бы, у нас есть общие темы для разговора, да, мы можем что-то обсудить, что-то поговорить. А тут он уезжает, я не знаю, да-да, нет-нет, и я остаюсь как бы с этим один на один. На этом наша история с ним взаимоотношений закончилась, но я не подозревал, что через 10 лет почти мы снова сойдемся на короткий период. Я живу с ВИЧ уже 10 лет. У меня были разные стадии, да, отрицание, там, гнев и все вот это подобное. А сейчас я себя уже как бы воспитал, наверное, что для меня это как насморк. Я периодически говорю, если бы у меня не было положительного статуса, наверное, я бы не уделял так много времени своему здоровью. Эта история научила меня даже в самой жуткой жопе находить какие-то плюсы. Я познакомился с большим количеством людей. То есть, когда мне поставили диагноз, да, у меня не было людей, с кем про это можно было поговорить. Я просто лазил в интернете, искал какие-то статьи, и в одной из статей, где-то там в одной статье были контакты людей, типа, кому вы можете написать. И меня это спасло. То есть, учитывая, что я живу в провинции, а в основном все были, ну, как бы из крупных городов, то есть первый год я просто общался, у меня было просто, ну, общение. Как бы я понимал, что я не один.
Секрет состоит в том, что вот все эти вопросы, они в нашей жизни появляются вообще-то не с момента того, когда мы узнаем о своем диагнозе. Сказать о том, что мы не задавались бы в своей жизни вопросами смысла жизни, каких-то обстоятельств, которые нас ограничивают, например, тем, как мы переживаем, что мы там можем умереть, да, и чего-то не сделать. Вот эти все вопросы, которыми человек задается, они наступают, возникают не в момент диагноза, они вообще от диагноза никак не зависят, но они обостряются в этот момент. Мы с ними пытаемся так или иначе всю жизнь, ну, как-то ужиться и как-то себе на них отвечать. Здесь важно, ну, вообще помнить, что в жизни вообще нету никаких гарантий. Мы про это часто забываем, и это нормально, мы не можем об этом все время думать, все время быть на этом сфокусированными. Мы рассчитываем на то, что наша жизнь будет какой-то стабильной, упорядоченной, какой-то предсказуемой, безопасной и так далее. Но вообще-то это не то, чтобы условия игры. И узнавание о диагнозе — это, по большому счету, это шанс на эти вопросы себе ответить. И если это происходит, чем процесс вообще принятия заканчивается обычно? Он заканчивается твоим таким переосмыслением в полном смысле слова, не только там логикой, может быть, не столько логикой, сколько вот таким внутренним эмоциональным переосмыслением, когда ты становишься чуть-чуть другим, когда ты как будто чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем все, с чем тебе пришлось иметь дело. И тут важно как бы не делать это все в каком-то кризисном состоянии, критическом. Это будет расценено просто как, ну, обесценивание того, что с человеком происходит. Если мы начнем такие разговоры вести, человек только узнал или по-прежнему пока еще находится там в состоянии шока и отрицания, а мы начнем ему говорить, подумай, зачем тебе это нужно, это ни к чему хорошему не приведет, никакой хорошей реакции на это не будет. И это какой-то этап, когда уже первые стадии пройдены все-таки, но он действительно может быть очень-очень отрезвляющим и наполняющим нас.
Гетеросексуальные люди, скажем, прямо нечастые гости в этом подкасте, но Рита — это особенный человек. Рита — журналистка из Новосибирска. Вы могли ее видеть в фильме «Дудя» про эпидемию ВИЧ в России.
В 2015 году я работала журналисткой великого регионального издания «Тайга-Инфо», и фокусом моего внимания всегда были общественные проблемы, скажем, в том числе. И в конце года мне написали коллеги из Москвы, что вот в Новосибирске какая-то ужасная ситуация с тем, как люди получают помощь в спеццентре и ищут коллег, которые могли бы взяться за эту тему как журналисты. Я ничего специально про ВИЧ до этого не узнавала. Я даже не знаю, честно говоря, с каким бэкграундом, с каким набором знаний я залетала в новый 2016 год, в котором я поняла, что там это будет одной из первых тем, с которой я, видимо, свяжусь, один из первых текстов, который буду выпускать. И текст вышел довольно мрачный, потому что я впервые в большом объеме столкнулась с этой эпидемии, поняла, что люди, на дворе уже какой год был, живут в жуткой стигме. И попутно познакомилась с активистами. Одним из этих активистов стал Сережа Ульянов. Через какое-то время, после того, как я уже там несколько материалов выпустила о ВИЧ-инфекции, он мне написал, что он собирается выходить в центр города с плакатом. Я ответила довольно деликатно, что ты как пойдешь, сообщите, я обязательно приду. Он такой, окей, но он не остановился на обсуждении планов на акцию и на протест, а там позвал погулять. А у меня маленький ребенок, я только что там, условно говоря, рассталась с мужем. В общем, через какое-то время он меня уломал, я пошла с ним, встретилась раз, второй, третий, а потом раз как-то и мы съехались. Я уже в силу того, что я достаточно много писала о проблемах эпидемии, знала про таблетки, про неопределяемый, значит, непередающий, ну и все. В этом смысле принятие партнера со статусом у меня прошло очень плавно. До того, как я начала писать репортажи, связанные с проблемами эпидемии в Новосибирске, я вообще на ВИЧ внимания никакого не обращала. Ну, то есть я поняла это со всем масштабом, когда вообще-то в процессе подготовки одного из первых текстов я пошла сама сдавать тест на ВИЧ. Я проанализировала даже там какой-то последний год своей жизни и вообще всех своих партнеров, знаешь, половых вспомнила. И все вот эти свои разы незащищенного секса. Я уже прекрасно понимала, что как бы нет, не только мужчины, практикующие секс с мужчинами, люди, употребляющие инъекционные наркотики, на самом деле имеют высокие риски инфицироваться. Это я, это была я тем самым человеком, той самой женщиной, из той самой статистики Федерального центра СПИД и Минздрава, которая уже, в общем, принадлежала к той части живущих с ВИЧ, которая была самой массовой, к населению обычному гетеросексуальному. И, ну, мне просто повезло, что у меня нет ВИЧа. Несмотря на то, что я очень много уже всего знала, когда мы с Сережей начинали встречаться и спать тоже начали, вот момент, когда мы отказывались от презерватива, он-то был вообще-то довольно для меня щепетильный. Я уверена в том, что Сережа пьет терапию, я вижу это каждый день. Мне все равно было страшно. И только практика Сережи и регулярный секс позволили мне привыкнуть к этой ситуации, что мы уже сколько? 6-й год вместе, а я все еще там ВИЧ-отрицательная. И ребенок у нас тоже ВИЧ-отрицательный, естественно. Я не знаю, я, наверное, была очень влюбленная, и поэтому у меня отключилась часть мозга, которая отвечает за рациональные решения. Ну, вообще, это, кажется, вот было сродни, там, не знаю, концерту, где поклонницы швыряют на сцену лифчики и кричат: «Я хочу от тебя детей», потому что Сережа, безусловно, рок-стар, вот, а я в известной степени его, это поклонница. И я, конечно же, ни о чем не жалею, потому что очень классный ребеночек получился. И наблюдать за Серегой, который, опять же, возвращаясь там ко всему его сложному опыту жизненному, к пересидкам, к наркотикам, к нролу, там, к ВИЧу, не от каждого своего социально благополучного, скажем так, знакомого мужика я могла бы ожидать такую же включенность в родительство, такую же вообще какую-то фонтанирующую любовь к ребенку. И это вау. На самом деле, я думаю, что я и, ну, как бы начала с Серым встречаться, потому что вот он такой был. Потому что он не бесстрашный, абсолютно безбашенный активист, который не боится вот так вот выйти и заступиться за себя и за того парня. Я очень уважаю вот это все, а для меня сильно важно партнера уважать. У Сережи в силу его жизненного опыта довольно много людей, которым так или иначе ВИЧ-сервис либо помогал, либо нужен, и мы так или иначе обсуждаем что-то. Но по прошествии 6 лет мы, не знаю, как обычная пара, там обсуждаем, кто ребенка забирает из сада, кто пол помоет, куда на выходные съездить вместе или по отдельности. В этом смысле ВИЧ не является какой-то суперважной частью нашей жизни вообще. Мы просто обычные люди. Понятно, что ВИЧ надо учитывать, но так, чтобы это вот каждый день влияло на отношения наши с ним, этого нет. Надо сказать, что я не первая ВИЧ-отрицательная партнерка у Сережи, и по ощущениям ему, правда, в этом смысле, ну, он как-то свободно себя чувствует. Но я могу сказать не по Сереже, я могу сказать по нескольким примерам, которые у меня в работе, грубо говоря, появляются. И они меня видят в каких-нибудь, не знаю, телеграм-чатах, которые связаны с ВИЧ-инфекцией. И очень много людей пишут мне с расчетом на то, что у меня тоже плюс, и это значит, это дает этим ВИЧ-положительным мужчинам какой-то карт-бланш на то, чтобы знакомиться. Я считаю, что это очень неправильно и, ну, как бы нехорошо, ну, потому что в сегодняшних реалиях человек с ВИЧ-инфекцией не должен ограничивать свои сексуальные какие-то отношения только людьми с ВИЧ-инфекцией. Их, конечно, очень много в России, мы знаем. Но как бы это все равно какое-то загоняние себя в угол, и это вообще не ок. И когда я в настроении, в ресурсе, я эту коммуникацию как-то расширяю до того, чтобы объяснить человеку, что если он на терапии, то вообще-то у него неопределяемая вирусная нагрузка, и он для своего партнера будет безопасен anyway. А если он не на терапии, то вот этот поинт, что надо пить, и ты никого не инфицируешь, никому ВИЧ не передашь, он, ну, вообще-то очень важный. И для некоторых, кстати, это становится таким поводом все-таки начать пить терапию.
Рита ведет свой собственный подкаст о ВИЧ. Он называется «Одни плюсы», и я вам очень-очень рекомендую его послушать. Ссылка будет в описании.
Да, подкаст «Одни плюсы» — это мое любимое какое-то детище. Это медиапродукт, который позволил мне дать голос многим и многим моим друзьям, знакомым, чьи истории я уже знала. Это история преодоления какого-то отвержения, нежелания жить, буллинга, чего угодно. Они как феникс просто из пепла в какой-то момент в своей жизни восставали, и это самое главное. Это, ну, с одной стороны, грустно, может быть, местами, с другой стороны, рассказывать эти истории, это, мне кажется, ну, по крайней мере, когда я это делала активно, это было значительным смыслом в моей жизни. А потом получать фидбэк, когда мне люди пишут, что они слушают этот подкаст, и им становится легче самим. Ну, блин, я не знаю, что может быть лучше.
У меня в какой-то момент еще, ну, это у меня был бзик на то, что я хотел, чтобы я был в дискордантной паре. Мне очень хотелось, чтобы у меня был ВИЧ-положительный партнер. Я помню, что я в какой-то момент, когда ты понимаешь, что это не страшно, ты такой, блин, а я такого количества парней, что ли, не замечал. Они тут есть, и они классные. А чё это я туплю-то? Надо знакомиться, надо хватать, брать. Я сейчас отдаю себе отчет, что я людей травмировал, и мне очень стыдно. Мне очень стыдно, что огромное количество прекрасных людей подвергаются вот такой вот двойной, тройной, какой угодно дискриминации. Что ты гей, и еще в своем же сообществе, там, где тебя должны обнять, приобнять, тебя еще и там хейтят. В этих приложениях, и у меня такая невероятная гордость и восхищение людьми, которые живут открыто со статусом, что, возможно, знаешь, возможно, поэтому у меня было такое невероятное желание, что я хочу себе такого парня, потому что мне кажется, что в этом столько силы, какой нет очень у многих людей.
Это был 8-й выпуск 2-го сезона подкаста «Радужный». В описании к этому эпизоду вы найдете разные статьи и видео, если вам нужно больше информации о ВИЧ. Читайте, смотрите и делитесь с другими. Этот сезон мы делаем в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». В «Альтер» вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стрессов меньшинств, трансгендерного перехода, гомо, би и трансфобиями. Ссылку на «Альтер» я оставлю в описании к этому выпуску. Проходите по ней и находите своего специалиста. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Так нас услышит больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе и до встречи в следующем выпуске.